Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, август, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Я хотел целовать этой грамотной женщине руки. Новостницы руки, пишет мигрант из Кореи. Понятно, пожалуйста. Здесь есть возможности все. Вы про Анну, я так понимаю. Верните голос Доренко, пишет Евген. Евген, только Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, на всякий случай. Что вы имеете в виду, я не совсем понял. Доброе утро. А где Анастасия, спрашивает Борис Бакер. В отпуске и будет в обзоре печати из Санкт-Петербурга. Только что приехал из Крыма, что тут с погодой, задается вопросом ежик. Здесь плохая погода, ежик. Жаль, что вы пропустили самые хорошие дни, которые были в Москве. Вот по погоде 2-3 дня, наверное, даже очень хорошие были. Прям солнышко светило, хорошее настроение у всех было. И все даже, наверное, исчерпали какие-либо претензии друг к другу, к жизни, к внешнему миру. А теперь опять можно погружаться в наше депрессивное состояние, ненавидеть друг друга и... Ну, и как-нибудь спорить, может быть. Ну, что-то такое. Так, включи литиум от Evanescence. А что, почему, с чем это связано? Анастасия мне об этом какая-то пишет. Какая-то Анастасия? Какая-то из Анастасии. А что это такое? Из чего бы? Так, прикольно. Я про слоган. А что слоган? Слоган всегда был у нас «слушать, думать, знать». И есть два варианта. Либо дикторский, либо голосом Сергея Доренко. И вот такой, такой, как звучал, так и звучит в эфире. Такое чувство, Евген, что вы слушать радиостанцию начали после того, как произошли известные события 9 мая. И уже сделали определенные выводы, и не совсем разбираетесь. Не лезьте в эту рубку. Я уже говорил об этом, я еще раз скажу. Евген, вы проиграете, потому что я все знаю до миллиметра на этой замечательной радиостанции. До миллиметра вообще. Вы проиграете. Не надо этого делать, нет, не думайте об этом. Я в Ялте, плюс 31, пишет Алексей. Завидуем, чего? Так, что еще? Так что, ты-то хоть разобрался, что вчера в котельниках захватили ателье, парикмахерскую или магазин? Слава достоверным СМИ, пишет Панк 13. Какая, собственно, разница, ателье, парикмахерскую или магазин захватили в котельниках? Дело не в этом. Дело в том, что какой-то приезжий человек решил что-то захватывать и там стрелять, по-моему, из ружья, что-то такое я видел. Ну и потом я видел кадры задержания. Ну, хорошо его задержали и по полу повозюкали лицом. Это было, ну, приятно посмотреть. Любо-дорого посмотреть в этом смысле. Ну и что? А что тут дальше можно рассуждать? На какую тему? Что как же много и уродов на планете Земля, и нас могут убить в каждый момент, и ты зашел в магазин, а тебя там захватили? Что-то такое? Да, такое может быть. Сколько случаев мы с вами обсуждали с захватом отделений банков? За некоторыми из них мы следили с вами вот вживую, вот так в эфире здесь. Бывало такое. Сколько было вообще случаев захвата заложников разнообразных? Причем я даже не имею в виду захват заложников какой-то, ну, как вам сказать, осознанный. Ну, то есть, когда террористы захватывают заложников, чтобы что-то с этого иметь. Вот, я имею в виду вот этих вот людей, которые влетают куда-то с ножом или с пистолетом и просто зачем-то начинают удерживать людей, даже не имея, пусть и уродливых, но конкретных целей. Пусть и уродливых, но конкретно, у них вообще никаких целей, они вообще непонятно, что делать. Ну, истерика какая-то, наверное, больные люди, ну что поделать. Такое вот случается. А как охарактеризовать то, что недавно вот произошло? Помните, на лавочке женщина сидела, к ней подошел ее бывший мужчина, ударил ее ножом много раз, ну, убил, зарезал на улице, на глазах у детей. Вот как это охарактеризовать? Я черт его знает. Что тут анализировать? Не знаю, что тут анализировать. В принципе, анализировать нечего. Можно только, наверное, как-то лишний раз удостовериться в том, что мир полон разных людей, в том числе и очень жестоких и абсолютно непонятных. Ну, то есть непредсказуемых для здорового человека. Ну, так получается. Была же цель, бутылка коньяка, пишет Тони. Ну... Благородная цель, что сказать, но мне кажется, если выйти на улицу и чуть-чуть постоять, особенно вот здесь в центре, поэтому у нас здесь в центре, ну как, можно же назвать Замоскворечье центром? Ну, в принципе, вполне, да. Ну, давайте Замоскворечье. Вот здесь вот выйти где-нибудь в Новокузнецкой и просто попросить на бутылку коньяка, особенно такого, который обычно пьют люди, пристрастившиеся к распитию алкогольных напитков, сильно пристрастившиеся. Ну, соберешь быстро довольно. Я думаю, вот так подойти к каждой машине на парковке, где человек сидит, и там, братка, горит. Ко мне подходили много раз, и если у меня что-то было, я давал там 20 рублей, один раз 50 рублей или еще что-то. Ну, а коньяк какой-нибудь самый, ну как, в кавычках коньяк, быстро наберешь, я думаю. Поэтому что же, захватывать там какие-нибудь магазины ради коньяка довольно странно. Это, мне кажется, глупо. Ну, прям сильно глупо уехать в тюрьму за то, что ты хотел выпить. Ну, так и попроси. Ты просто попроси. Зайди там, да и попроси. Если не, там не дали, так на улице попроси. Мне кажется, дадут. Ну, главное честно говорить. Не вот это там, я вот отстал от поезда, вот это мерзко, вообще даже слушать не хочется. А брат, хочу там выпить тяжело. Очень тяжело, умираю. Ну, 5 рублей, ну, дадут. Ну, я не верю, что люди не дадут. Сейчас проблема только в том, что цифровизация глобально происходит. И иногда нет денег наличных вообще никаких. Ну, что поделать? Ну, значит, к следующему подойдите. Ну, точно 5 рублей дадут. И еще кто-то 5 рублей даст. Да? Нажрался, пострелял, уехал, пишет Котельники. Да, да, да. Если с гитарой, то за 20 минут соберу, пишет Панк. Ну, вот видите... Так что ничего, нормально. Да-да, я помню разорившегося Петросяна с коробкой торта у банка. Пишет, да, что-то такое было? Я такого не видел. А может, он хотел уехать, пишет Ларек Марек. Опять же спроси, попроси людей. Ну, конечно. Ну, лучше тогда притвориться, что тебе на алкоголь. Мне кажется, на алкоголь лучше дают. Видел мужика, он у магазина стоял, двери открывал, поклоны отвешивал, почти все давали, пишет Серг 77. Вот видите, креативный подход. Наверняка человек раньше где-нибудь на радиостанции работал или на телевидении. Он сразу с креативным мышлением. Он встает к двери, и вроде он такой швейцар, да, вот он открывает и «проходите, пожалуйста». «Выходите, пожалуйста». «Всего вам доброго там, да, вот что-то такое». И ему сразу «о». Какой человек замечательный. А есть люди, они это идут и в пробке автомобиль, и они протирают, ну там, что-нибудь протирают этому автомобилю. Иногда фары протирают, иногда стекла протирают. Некоторых отгоняют от машины, а некоторые, я видел, дают денег. Вполне, мне кажется, возможно такое. Вообще есть разные виды заработка, и есть у меня ощущение, что... Ну ладно, все, хватит мне уже, наверное, вас мучить. Слушайте, хватит мне вас мучить. А можно я вам один вопрос просто задам, вот проголосуем? Вас если просят на улице, ну вы, если у вас есть, вы даете? Ну я имею в виду денежку, чуть-чуть хотя бы. Вот если к вам подошел какой-то человек, разная причина у него может быть, он разное может говорить, но в целом, если у вас что-то есть чуть-чуть, вы делитесь. Ну, как-то так. 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет. Просто интересно. Вот по-честному давайте. Если есть, даете чуть-чуть денег или нет, если вас попросили на улице? Даю. 134-21-35. Не даю. 134-21-36. По-честному. Вот давайте проголосуем. Мне очень интересно, как вы к этому относитесь. Вот подошел к вам, например, я. И там, братишка, очень надо на... Audi RS6. Не хватает несколько миллионов. И вы там, ну, держи 5 рублей. Да, даю на улице, если просят. 134-21-35, 134-21-36. Не даю. Зачем мне это? Особенно у церкви, там и надо давать, пишет Ларек Марек. Ну, если вы, ну, знаете, сейчас подойдете к человеку, который не имеет отношения к церкви, и скажете ему эту фразу, ему, наверное, будет смешно. Или имеющего отношение к другой какой-нибудь конфессии, где не церкви, а, например, мечети. Да? Вы скажете, надо у церкви давать. Он скажет, да нет, у мечети, конечно, надо. Ну и тогда, и можно долго спорить, но я понял. Значит, там, где люди стоят на, как у нас сказано, на паперти, там и, да, там вполне можно. Давайте остановим. Но это, опять же, про религиозных людей. Интересно, а где атеисты подают деньги? Где-нибудь возле баров, наверное, или библиотек, не знаю. 45% радиослушателей делятся, если к ним подходят. 45%, 55% нет. У меня никаких претензий к этим 55%, это их выбор. Но 45% да. Соответственно, каждый второй. Соответственно, если тебе нужно собрать на коньяк, ты просто выходишь на улицу, и каждый второй тебе даст денег. Если каждый второй тебе даст хотя бы по 10 рублей, то, пройдя 60 человек, ты получишь 300 рублей. Нормально? Супер. Все, так, еще, знаете, да, резонансная история, женщина купила препарат, заказала Почтой России, и ей привезли, у нее тяжело больной ребенок, вот, ей привезли, и как она на почте получила этот препарат, так ее сразу и забрали, полицейские. Ну, ее встретили и говорят, а этот препарат вообще-то запрещен к покупке и к обороту. В общем, он в обороте свободном, его нет. Вот. И задержали эту женщину таможенники даже. Мать ребенка с эпилепсией, вот что пишут. Заказала она некий препарат, наверное, можно называть фризиум. Ну, правильно, потому что, а вдруг вы тоже по незнанию закажете сейчас этот препарат, вдруг такая ситуация, еще что-то, и сядете в тюрьму, например. Сейчас против женщины возбудили дело о контрабанде наркотиков. Угу. Ее допрашивали более 5 часов дома, провели обыск и изъяли системный блок от компьютера. Вот. И, по сути, история повторяется, да, вот у нас же такое что-то было, если помните, и с фризиумом было, и не только. Нет, была история, когда женщина пыталась продать излишки того, что у нее скопилось, вот. Вот. А это вот, пожалуйста, женщина пошла, заказала. Сказала, что ей прописал врач это все. Это препарат. В Минздраве сказали, нет, лечащий врач ничего не выписывал подобного. Ну вот на чьей стороне правда, это вопрос. Естественно, общественность возмущена. Говорят, ну как так, уже который раз на одни и те же грабли наступают у нас правоохранительные органы. Вот примерно так общественность выступает, во всяком случае, где-нибудь в социальных сетях, я бы так сказал. И, мол, как же можно женщину, она в такой сложной ситуации находится, мордовать, там, по каким-то казематам ее водить и по 5 часов допрашивать. С одной стороны, они правы, эти люди, а с другой стороны, есть закон. И по закону это запрещенный препарат. А ты его купил и взял. Значит, получается, ты преступник. Вот не первый раз это происходит. И что с этим делать? Давайте попробуем еще раз обсудить, ну и как-то к какому-то выводу прийти. А вот что с этим делать? Непонятно. Может полицейский, может не задержать человека в таком случае? Нет, не может. У него, он обязан. И это запрещенный препарат. Вот у этой женщины, она его купила, вот он у нее в руках. Она нарушитель. Все, контрабанда. Поэтому не знаю, что делать. 7373948. А она берет это, потому что ей для ребенка. Она может не знать, что это запрещенный препарат. Она могла в интернете где-нибудь прочитать, что возьмите такой препарат. Ей действительно мог врач не написать на бумаге, но сказать: вы знаете, ну очень хороший препарат. Серьезно, такое могло быть. Врач не дурак, врач знает все эти препараты, прекурсоры, запрещенные к обороту. Оно запрещенное, но, в принципе, если вы знаете, как достать, то достанете препарат хороший. Например, сказал врач, и все, а в бумажке нигде не написал. Поэтому она говорит, мне назначил врач, он говорит, ничего не назначал, вот бумага. Я ничего не назначал вообще. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Айшат, Москва.
Да, пожалуйста.
Ситуация, конечно, абсурдная. Я как врач, конечно, не невролог, но стоматолог, но могу сказать, что болезнь была не эпилепсия, а Баттена. Болезнь у ребенка, это похоже на эпилепсию, но еще более сложная ситуация. Там потеря зрения, слуха, органы чувств появляются. И действительно, препарат этого препарата нет аналога в России. А по закону, да, несертифицированный препарат, полицейский имеет право задержать.
А кто у нас определяет, вот тогда мне подскажите, кто у нас определяет вот этот перечень препаратов, запрещенных или нет?
Минздрав.
Минздрав, точно?
Минздрав, да.
Ну так это значит вопрос
если
к Минздраву.
Если сертифицировано, да, то должны быть аналоги. Такая же ситуация и в анестезиологии.
А этому препарату нет аналога?
Нет аналога. Есть другие препараты противоэпилепсии, да, есть противосудорожные препараты. Но препараты, которые полностью блокируют симптомы данного заболевания, аналогов нет. И что делать людям?
Непонятно. Вообще не понимаю, что делать людям. Но список вот этих запрещенных к обороту точно за Минздравом, вы уверены?
Да, это Минздрав. Да, можно всегда их просмотреть, список запрещенных препаратов на сайте.
А может быть такое, что врач назначает полушепотом, а в бумагу не записывает?
Может быть, конечно.
Я и подумал, что так, наверное, и произошло.
Откуда мать ребенка знала этот препарат? Конечно же, врач ей порекомендовал.
Ну, с одной стороны, это может быть так. А может быть, знаете как, в интернет зашла, ничего не помогает, начала в каких-то форумах читать. Такое же тоже может быть. Там говорят,
может
вот только
быть.
Это прямое.
Конечно, тоже такое возможно. У нас люди очень любят сейчас читать в интернете, назначать сами себе препараты. Такое, к сожалению, тоже может быть. То есть и та, и другая ситуация, но сам факт того, что когда в нашей стране запрещается какой-то препарат, должен быть к нему аналог. Потому что наши люди не могут лечиться. Мы с этим сталкиваемся, к сожалению.
Я понял, спасибо большое. С другой стороны, я понимаю, что есть препараты. Какие-то, насколько я понимаю, сейчас меня вот, может быть, врачи поправят, которые в аптеке ты не купишь. Ну, вообще не купишь никак, но тебе их могут предоставить, если у тебя определенное заболевание, и, ну, и тебе эти препараты помогают, тебе врачи, ну, там, может быть, стационарно как-то еще, ну, там, могут проколоть этот препарат или еще, как, не знаю, как его принимают, разные формы бывают приема, да, препарата. Что если ты возьмешь и закажешь его по почте? Я думаю, что это опять тюрьма. Ну, то есть, есть же список препаратов запрещенных. Вот если кто-то когда-то сталкивался с... Ну, вот родня, например, у вас была... Не знаю. Никому не желаю, но вот там с онкологическими заболеваниями. Там есть список препаратов, которые, ну, никак не может быть в обороте. То есть, ты не придешь в аптеку и не купишь. Но врач там может, да, назначить, может кое-что сделать, как-то помочь. И, ну, не как-то, а по закону абсолютно это все помогают люди. Вот, но если ты закажешь по почте это откуда-нибудь, все, сядешь. Ну, точно сядешь. Прям вот тебя вот ровно на почте тебя возьмут, и все. И ты контрабанда наркотиков у тебя. И ничего ты с этим не сделаешь. А вот врач, интересно, вот этот фризиум условный, он может его не то что выписывать, может он его... при каких-то условиях давать пациенту, ну, допустим, в самой больнице. Вот пациент пришел, ему там что-то дали этот препарат, он ушел. Ну, что-то такое может быть или не может? Вот если мне врачи объяснят, я буду счастлив. Я просто хочу понимать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вот накануне же было тоже дело врача, который там от... умершей матери своей онкологической дал пациентке обезболивающее. Вот его тоже сейчас привлекли, вот по поводу последней вашей реплики вот сейчас прозвучало. А так, смотрите, здесь ситуация не такая, ну, как сказать, как вы ее представили, безвыходная, да, то есть это являющееся преступление, по сути дела, было, потому что она же в процессе оформления там декларации таможенной, она же все это не прятала, она же
не писала. Не прятала, нет.
Понимаете,
они да? поэтому есть, и пришли на почту, вот, они поэтому и пришли, потому что они знали, что там будет.
Ну, да. Они знали, что все это будет, они просто тупо ждали, пока это преступление...
Конечно, это как когда... Подождите.
Предупредите.
Да, вы меня не слышите просто, наверное. Это примерно как, когда знают, например, о какой-нибудь удивительной разметке на дороге ГИБДДшники, встают за этой разметкой, а потом ты проезжаешь по ней, потому что как-то неправильно, потому что по ней правильно проехать невозможно, и они тебя останавливают и говорят, ну что там, Алексей Валерьевич, нарушаем.
Да, конечно, совершенно. Нарушаем. Здесь можно было эту уголовную эпизод вообще свести на нет, прям в самом начале.
На самое интересное, что, да, спасибо большое, если бы действительно с таким рвением реальных наркоторговцев ловили. Я сейчас не пытаюсь влезть в это дело и сказать, что нет, там эта женщина ничего не могла делать. Всякое может быть, всякое. Это пускай, конечно, суд разбирается, а мы внимание будем к этому привлекать делу, потому что оно кажется несправедливым. Оно кажется пока несправедливым. Из тех данных, которые сейчас есть в открытом доступе. Это первое. Второе. Если бы наркоторговцев так ловили, А то же я помню, вы нам рассказывали, уже даже там обзор печати Настя делала по поводу какой-то интернет-площадки, она в Даркнете находится, я даже название не буду говорить. Там у них уже статистика, какие города какие наркотики употребляют, где наркотиков употребление падает, где повышается. В основном повышается, конечно. Ну, то есть, вот эти закладки повсеместные, мне кажется, скоро ты будешь идти просто по городу и наступать на закладки, скоро просто разбросают везде наркотики, а так, наверное, оно и есть, просто мы не замечаем. Вот этого почему-то никто не может отследить, отловить, либо не хочет отслеживать и отлавливать, либо имеет что-то, да, с того, что он не видит почему-то вот этого конкретно происходящего. Может быть, не исключено. Вот какие-то три варианта. Либо не хотят, либо не могут, либо могут, но не хотят. 7373-948. Но я не исключаю, что есть и люди, которые могут и хотят, и ловят преступников. Но ловить женщину, которая Почтой России заказала препарат, то есть, если бы я хотел заказать что-то нелегальное, я бы вряд ли заказывал это Почтой России. То есть вот здесь даже, мне кажется, без Шерлока Холмса можно разобраться. Причинно-следственные связи, да, вот эти вот. Дедуктивный метод, дедукция. Мне кажется, не нужно уж прямо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что через Почту России наркоманы и торговцы не заказывают ничего. Алло, здравствуйте.
Наверное. Алло, Алексей, приветствую.
Да.
Да, ситуация, конечно, возмущает это, но это примерно, знаете, как вот автомат Калашникова, да, там, или там баночку с ураном, как бы я же не могу заказать там через Почту России, правильно? Угу. Вот это очевидные вещи.
Ну да.
А тут как бы, ну, как мне это видится, то есть руководство, кто должен функционирование органов, вот это здравоохранение, да, довело людей до такой степени, что они просто по каким-то форумам там лазят, что-то выискивают, какие-то соседи спрашивают, какие-то препараты там, да, где-то найти название, без образования тоже же не найдешь.
Uh-huh.
Вот. Потом где-то что-то находит, вляпывается в эту историю дебильную. Uh-huh. Вот. А все дело в том, что просто у меня вот как бы мама умерла тоже от онкологии.
Uh-huh. Сочувствую. Сочувствую.
Да, спасибо. Вот. И знаете, вот человек, который с бедой один на один, и пойти ему абсолютно некуда достать какой-то препарат.
Там начинаются такой шаманы даже, там что только у людей не начинается в этот момент.
Ну, потому что, не дай бог, конечно, пройти кому, но да, вот я просто сочувствую вот этой женщине, которая со своим ребенком осталась один на один, потому что медицинские чиновники – это просто что-то, нечто, да? Вот, когда тебе говорят, что нужно вот это, но вот этого у нас нет. Но вы вот это можете купить там-то, да? Вот идите и разбирайтесь. Вот. А в целом, конечно, это какой-то геноцид просто населения. Вот просто пример приведу. Я как бы проживаю в Красногорске, да, как бы пришел, родом с Волоколамска там.
Да.
Просто живу уже больше 5 лет в Красногорске. Пришел, не болел вообще, то есть ни простуды, ничего. Прикрепиться к поликлинике, тупо к ЦРБ прикрепиться, да?
Угу.
Вот. Открепился предварительно от Волоколамской. И мне на этом сказали в кабинете, говорит, ой, вы что-то, наверное, поторопились. Угу. Вот. Я говорю, а почему? Ну вот, потому что могут как бы не прикрепить. И действительно, через 3 дня прихожу, заведующий отказывает в прикреплении.
Ну понятно, говорю, но это немножко другая, конечно, история. Но
это другая история, да. Просто люди сталкиваются с болезнью и остаются с болезнью, с этой, не прикрепленной ни к чему, ни,
да,
есть, да, и борются сами своими методами. Да. Это же просто должно функционировать, это функционеры должны, чиновники, это истреблять. Видеть это и истреблять. Это
нет,
не должно
нет,
быть
нет,
у нас.
Не получится, не получится. Спасибо большое. Вот я еще и в каком-то смысле, может быть, ссылку, спасибо большое, да, сделаю там на, как всегда у нас, а вот в Америке, да, ну, какая история, люди должны в определенный момент понять, что здоровье, это их здоровье, и никого больше, кроме них, их здоровье не волнует. Понятно, что мы говорим о здравоохранении как таковом, о системе здравоохранения, это понятно, но с другой стороны, вы же должны понимать, что если вы приходите там с 4-й стадии рака, ну, приходите просто уже, говорите, а что-то у меня все-таки не получается припарками-то вылечить. А тебе говорят, ну, извини, тебе 2 недели осталось. Ну, ничего, врач там уже не сделает. Здесь история немножко другая. Здесь история о том, что женщина могла не знать, а ее представляют в виде наркоторговца. Но что-то мне подсказывает, что наркоторговцы Почты России не пользуются. А если пользуются, тогда у меня вопрос. Это, может, какая-то аффилированная история, черт его знает. Да? А при чем здесь автомат Калашникова, лекарственный препарат? Ну уж, пишет Холли Опинион. Ну, у человека такой пример. Как врач мог такое выписать, зная, что лекарство запрещено? И как? Да он не выписывал, то есть на бумаге нет. Но врач мог сказать полушепотом: я вам сюда написать в бумагу не могу, но есть такой препарат, он запрещенный, если вы знаете, как достать, достаньте, но это на ваш страх и риск. На что женщина могла кивнуть головой и пойти на страх и риск через Почту России заказывать препарат, который у нас запрещен. 9.30 новости.
В Москве у нас должен быть обзор печати. И с нами на связи Анастасия Аношко из Санкт-Петербурга. Настя, как погода?
Да, привет, погода отличная.
А у нас зима. Уже не очень.
У вас уже не очень. Ну, видимо, ты знаешь, время с северо-запада все дует, поэтому, видимо, это хорошая погода окажется завтра в Москве.
Ну, надеемся, надеемся.
Так же, как и я, да. А в Госдуме посчитали поздние роды опаснее ранних, пожалуйста. Сегодня интервью радиостанции «Говорит Москва», первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предположил, что в большинстве случаев статистика касается республик, в которых по традиции девушки выходят замуж рано. Это все по результатам вот этой вот вчерашней Росстатовской информации о ранних родах. Ну и он, я так понимаю, что решил таким образом поддержать и рассказать об опасности поздних родов.
Ну так все знали, что поздние опаснее, чем ранние, или нет?
Ну это вообще это бабушка надвое сказала. Так вот, чисто с физиологической точки зрения, то, что я читала, оно говорит о том, что и организм женщины, а также мозг там заканчивает формироваться не рано, а попозже, там в районе 20 лет. Поэтому и любые стрессовые ситуации для организма тоже...
А когда ты говоришь «рано», я просто хотел спросить, ты что имел в виду ранние
ну,
роды?
Вчера, ты вчера,
типа в 15 помнишь, лет, когда рожают они, или там в 12?
Нет, это
рожают. Не, это рановато. Не, но лучше где-то, мне кажется, успеть к 25 что-нибудь родить-то все-таки, нет?
Да нет, ну это, ну как бы, с одной стороны, да, но с другой стороны...
Ну ладно, тебе видней. Ты рожала, тебе видней, Настя. У тебя трое, у меня никого, поэтому чего? Ну, наверное, никого. Просто не, может, мне не доложили просто, я же не знаю. Вот. Что еще из обзоров печати?
Это такая знаменитая мужская шутка. Такая.
Да, не да. Знаю, может, давай знаменитую женскую, скажи мне какую-нибудь.
Да, давайте. Аргументы и факты открываем. Создатели Лунтика опровергли данные о появлении персонажа женского пола. Что-то у нас много сегодня сексистских новостей, да.
Ну, ты же их подбирала, черт побери.
Ну, я случайно так получилось. Они так. Вот все скопились в одном месте. Найденный в тайге мальчик, переведенный из реанимации в детское отделение. Вы знаете, двое суток трехлетний ребенок находился в тайге. Родители оставили его, отошли там куда-то ягоды, что ли, собирать. Рядом с машиной его оставили и предполагали, что он никуда не сможет уйти. Вернулись с ним, уже его не нашли. Часа три искали сами. Потом подключили людей. 800 человек в итоге было задействовано. И, в общем, слава богу, его нашли. Он оказался жив-здоров, но очень сильно покусан и напуган. Вечерняя Москва. Самый большой сад фестиваля «Цветочный джем» появится на Манежной площади. Если вы хотели сходить, то, пожалуйста.
«Цветочный джем».
Да, ты все, а если тоже путаешься, потому что был когда-то праздник варенья, мне все кажется, что это что-то связанное с вареньем, а потом выясняется, что это все-таки цветочный конкурс всяких клумб и так далее.
Так они обманывают людей, они говорят, цветочный джем, все идут на фестиваль варенья, а там просто цветы. Настя, мне кажется, кто-то вмешался в наш разговор.
И еще, за трусость КГБ. Командира на фронте отвечала семья в тылу. Вот так вот вечерняя Москва сегодня иллюстрирует черно-белые фотографии кадром из фильма «В бой идут одни старики». Рассказывает о том, что 16 августа, 78-я годовщина со дня, издание приказа номер 270 об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия. Историки полагают, верная мера начала войны обернулась приговорами бывшим солдатам после войны. Хочу напомнить, что мой дедушка, например, который был на фронте и попал в плен, не вернулся, потому что он знал, что его, скорее всего, осудят. Поскольку до этого он был репрессирован, был уже не, хоть и был реабилитирован, но все равно осадок остался, и он опасался преследования.
Понятно. Вот. Что ж, спасибо большое, Настя, за обзор печати. Ждем тебя через час в эфире. Давай, на связи. Да, приказ 270 от 16 августа 41 года, подписанный председателем ГКО Сталиным, заместителем председателя Молотова, маршалами Будённым, Ворошиловым, Тимошенко, Шапошниковым, генералом армии Жуковым. Приказ определял, при каких условиях военнослужащие вооруженных сил СССР, командиры и политработники Красной армии должны считаться дезертирами. Хотите, прочитаю вам этот приказ, раз уж годовщина. Командиров и приказываю, двоеточие. Первое. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия, дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из значсостава. Второе. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам. Вот, кстати, текст мощный, согласитесь? То есть это приказ, и он звучит вот так вот эмоционально, смотрите. Дальше, продолжаю. Обязанность каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиваться к своим. И если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи. Третье. Обязать командиров и комиссаров дивизии немедленно смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения. Снижать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах. Ну, штабах, можно сказать. Вот. Это вот приказ 270. Так он звучал. Как вам, кстати? Он прямо связывал руки командирам, запрещает водить части даже в угрозе окружения, пишет Дмитрий Полонский. В какой-то мере получается, что да. Ну, то есть ты должен сражаться до последней капли крови. Такая вот история. Стреляли, да не тех, пишет герой. Что? Не понимаю. Представьте, какое было пространство для самосудов, пишет Сергей. Военное время. Законы военного времени. Надо было воевать, а что делать? Вот. Были ведь и штрафбаты. Были ведь и заградотряды. И были еще и другие приказы. Например, вот смотрите, сейчас я вам найду. Не... Шагу назад. Это тоже знаменитый такой приказ. 227-й. Вот, он тоже есть. Его можно тоже почитать. Много разных интересных приказов было. И, конечно, вот так сейчас если задуматься, какое ощущение вызывают они, когда мы их читаем? Какие они бесчеловечные. Но я не знаю, а можно ли быть нежным и человечным во время войны? Особенно во время той войны, которая была. То есть можно ли было просить о чем-то солдат, рядовых, офицеров там или что-то? Типа, ну не могли бы вы, не соблаговолите ли вы? Вот. Я помню, я читал журнал вот этот «Боевых действий». Ну, смотрел, как мой дед ходил куда, прадед. И читал приказы, еще что-то. И там я среди разных приказов нашел еще такую вещь. Значит, такие-то, такие-то, такие-то. Они что-то там сделали, их наградить. Такой-то, такой-то там, наградить посмертно. Такой-то, такой-то расстрелян перед строем. Ну, то есть кого-то расстреляли перед строем. За что? Я вот сейчас не могу вспомнить. То ли там за какое-то предательство, то ли там за какое-то воровство, или еще что-то. То ли не за неисполнение приказа. Ну, расстрелян перед строем. То есть всех выстроили, бах его. Поняли? Поняли. Но мне кажется, все равно в сравнении с Чингисханом это мелочи все. В этом смысле. То есть человек все-таки идет к человечности со временем. Потому что есть такое понятие, как децимация. это когда каждого десятого бойца убивают. Вот есть некая общность бойцов, они собраны, и, например, один предатель, один убежал, каждого десятого убьют. Так делали. Например, Чингисхан так делал. У Чингисхана была в итоге самая большая империя в мире. И в истории. Вообще, в истории всего человечества. Да. Ну, во всяком случае, сухопутная. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Александр.
Да.
Для справки. С 12 по 30 мая 42 года Баграмян, Тимошенко и Хрущев потеряли 20 дивизий.
Угу.
Исходя из этого, наверное, эти приказы Сталин и подписывал, что плохое было руководство на фронтах.
Может быть.
И так далее, и так далее.
Может.
И небольшая рекомендация для всех. Потратьте время для посещения наших архивов военных.
Угу.
Очень интересно и познавательно, что происходило.
А я не знаю, допускают людей в ЦАМО, Центральный архив
обороны? Я очень благодарен бывшему министру обороны Сердюкову, что он издал приказ, и многие, так скажем, документы сейчас открыты, в открытом доступе, и можно их читать, смотреть, копировать.
Угу.
И делать буклет для своих внуков, правнуков.
Угу.
Если мы это не сделаем, никто не сделает.
Я понял. Конечно, никто не сделает. Спасибо большое. В принципе, своей историей, историей своей семьи, кто кроме вас может интересоваться, правильно? Человек сам должен интересоваться собой, либо... Ну, кто? Кому вы еще? Мы вот конкретно, каждый из нас интересен. Конечно, сами себе. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Борис, Москва.
Да, Борис.
Слушайте, хотел две вещи сказать. Во-первых, первое, что слышно в этом приказе, это то, что в расход пускать собирались первым делом зловещих политруков, о которых, так сказать, рассказывают, что
да,
именно они...
Потому что если он проявил малодушие и где-то забился в щель, то его надо срочно уничтожать.
Да. Но он не стоит как бы там за строем, это, а он должен идти в атаку вместе с бойцами и всякое такое. Но тут да, хочу важную штуку сказать. Нельзя сейчас после всей вот этой вот 30-летней пропаганды того, что все мы личности, все мы индивидуальности, и у нас у каждого там жизнь бесценна, пытаться... А судить о законах того времени, тем более, что время еще военное. Потому что, когда никто не хочет умирать, умрут в итоге все. То есть просто
да,
надо расценивать эти указы в рамках того, что там толпы народа идут на фронт, то есть все там...
Ну, да я понимаю, но вот представьте, представьте себе, я просто к чему это, да? Давайте попробуем немножко представить себе какую историю. Сидел человек, никому не мешал, тут какая-то война, он и не начинал эту войну, тут его призвали, он воевать не хочет, он, допустим, побоялся, где-то смолодушничал, еще что-нибудь, и его убили в итоге. Ну, очень, очень печальная история это на самом деле, представляете?
Да, но тут, говорю, надо смотреть на практику применения,
да, скажем. Да, я понимаю, мы с вами...
Я не уверен, что там всех пускали в расход сразу. Вот,
да нет, конечно. Ну, потому что, нет, всех в расход пускать не будешь по одной простой причине. Это же живая сила, это же, ну, как бы вам сказать, так сейчас грубо скажу, но это армейское имущество. Солдат — это армейское имущество. Вот, к сожалению, это так. И зачем же тебе его лишний раз уничтожать, если его можно бросить в бой? И сзади него, там, позади него поставить, например, заградотряд, если он уж совсем не хочет идти в бой. Ну, пойдет уже, никуда он не денется. Но я сейчас не поэтому рассуждаю. Спасибо. Сейчас есть одна проблема. Мне позвонило несколько человек, и все они рассуждают с точки зрения, как будто бы они руководители этого процесса. То есть, да, если мы с вами государственные мужи, мы сидим в каких-то кабинетах, у нас армия, например, где-то себя неправильно проявляет, что-то кто-то где-то побежал. Нам нужно срочно принять какие-то меры, мы издаем определенные указы и даем понять, что, ну, ты можешь, конечно, побежать, ну, в общем, тогда тебя ждет смерть, еще и она будет смерть бесславная. То есть ты умрешь, скорее всего, в любом случае, но либо героем, либо предателем. Как тебе? Ну и все. То есть мы ставим в такое положение человека, при котором ему деваться некуда, по сути. Я же пытаюсь сейчас рассудить с точки зрения ни с того ни с сего, мы просыпаемся вдруг, вот мы легли спать сейчас с вами, проснулись, и нам говорят, ты чё спишь, вот так вот за плечо нас тревят, а мы типа в окопе просыпаемся, ни с того ни с сего, не знаю, какая-то фантастика, как в кино произошло, в окопе, сейчас в бой идти, в какой бой, вон в бой, штыковая атака, Причем наши штыками ведь ходили в атаку. И довольно успешно. И да, и во время именно Второй мировой войны вполне себе такие вещи устраивали успешно. Все, штурмуем там что-нибудь. Какой-нибудь дот-зот. Что-то мы там штурмуем. Оттуда пулеметчик по нам сыпет, например. Вперед! Выбегай, ты первый. Ты политрук, политрук! Ты просыпаешь. Политрук, веди нас в бой! Какой бой? Куда вести? Да я не собирался никуда никого вести. С другой стороны, политрук как бы особенный человек. Он все-таки не мог на работу попасть случайно, это тебе не рядовой. Поэтому, да, действительно, вот есть фотография знаменитая, где я с пистолетом, политрук из окопа выходит, и вот у него, ну, вы знаете, на разворот, оно так вот лицо у него, да, и там «За Родину». Знаменитая фотография. Ну вот, да, там «За Родину», «За Сталина», и первый пошел. Тебя первые убили, скорее всего. То есть политруки вот этого нижнего звена, это было, ну, они очень часто умирали, погибали, убивали их. Такая история. Загорят отряды, надо в бой, а не своих стрелять, пишет Александр Суровов. Ну, вы такой умный, Александр Суровов. Объясните, почему тогда никто не делает так, как вы сказали. Ну, смотрите, вы ставите, например, вот берем вас, меня. Вот, Александр, мы с вами миролюбивые люди, мы не любим, мы не воины там с вами, да, я так понял. Берем меня, вас, еще 10 человек из слушателей радиостанции, там, говорит Москва. Вот, и она говорит, в бой. Мы такие, что-то неохота. Ну, что-то неохота, нет мотивации какой-то вообще, да? Ну, нет, мотива у нас нет идти в бой, неохота. Можно еще одного человека к нам, какого-нибудь убежденного, или еще какого-нибудь, или подлого, или как угодно, который пойдет тоже в бой. Он скажет, я тоже не хочу идти в бой. Ты берешь одного из нас, ставишь позади и говоришь, стреляй в тех, кто не пойдет в бой. Какая потрясающая эффективность. 9 бегут, один стреляет. Вот, например, вас, Александр, взяли да поставили. Стреляй ему в него, если он назад побежит или не пойдет. Понял? И что, не будете стрелять, Александр? А не будете стрелять, знаете, что будет? Вас расстреляют. Все. Все. Это очень эффективная система. Вообще-то. Заградотрядов. Из заградотряда придумали ни черта не в Советском Союзе. Опять же, интересные есть вещи. Штрафбаты придуманы не в Советском Союзе. Никак вообще, ни разу. Вот. Опять же, я вспоминаю вот какие-то истории, которые мне удалось узнать про Чингисхана. Например, они идут, ну, там, деревни какие-то захватывают, еще что-то, какие-то поселения. И, по сути, формируют отряд штурмовой, первый, из тех, кого они захватили. И вот им нужно, например, захватить, условно, я говорю, какую-нибудь крепость или еще что-то. Вот этих вперед пустили. За ними, например, лучники. Они же вообще все были всадники, лучники. Вот они луком и завоевали столько, сколько завоевали. Именно этим оружием. Ну, они сзади стоят. Все, беги в бой. И получается, что свои крошат своих уже, а ты просто с луком стоишь, ждешь. Вот они там как-то... Что-то разобрались, ты добил всех, кого нужно, все. Ну, используешь просто чужую живую силу. Вот. Плюс на человека же можно всегда надавить разными методами. У тебя в руках его жена, у тебя в руках его дети, все что угодно. Но это придумано было задолго до Советского Союза, прям задолго. И использовалось многими, прям многими. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Александр зовут, да, да. Немного не согласен с постановкой такого жесткача, который получается, что...
К сожалению, прям, жизнь вообще жестокая штука.
Да, что прям вот такой вот оскал такой был озлобленный, да, что ты либо погибнешь там, либо здесь.
А не так?
Конечно, нет. Потому что были те, кто пытался выслужиться, и, скажем так, населением, там, да, солдатами прокладывали там дорогу к победе.
Конечно,
были такие, кто очень бережно относился к солдату.
Были.
И такие генералы потом впоследствии, соответственно, повышались и достигали больших результатов. И намного быстрее и эффективнее.
Кто это, вот эти генералы?
Маршал Тухачевский, например.
Тухачевский? Понял.
Конечно. Вот. Ну, опять-таки, это то, что известно мне, и, соответственно, мне много чего неизвестно.
Да?
Вот.
Ну ладно, я понял.
Считаю, что постановка вопроса немного некорректная.
Некорректная, вы считаете. Сейчас Тухачевский, подавление. Я просто подавление. Так, Тухачевский. Так, Тамбов, что ли? Сейчас у меня вот. Да, Тухачевский. Тамбовское восстание, 20-21 годы. Одно из самых крупных восстаний во время гражданской войны в России, крестьянских против власти советов, произошедшее в Тамбовской губернии. Иногда называется Антоновщиной. Тухачевский же, да, подавлял-то восстание. Ну, короче говоря, вы посмотрите, какой Тухачевский интересный человек. Начало их вот восстания. Не-не-не-не-не, перелом. Не то, разгром восстания. Вот, мне бы интересно, сколько и что вот потеряно. А, ну вот. Сила сторон. Угу. Более 11 тысяч. Ну, убитых своих людей. Это во времена гражданской войны. Это Тухачевский. Но я помню, там особой жестокостью какой-то, если я не ошибаюсь, отличалось это подавление восстания. А что такое подавление восстания, кстати? Это когда народ вышел на митинг, на всякий случай. И его не то чтобы в автозак увели, а прям убили. Прямо 11 тысяч убили, 10 тысяч убили, как хочешь. Ну так, по-хорошему, если так вдуматься, что такое восстание? Крестьянское восстание, что такое? Ну, нам, например, нечего жрать, говорят люди. Нам, например, нечего жрать. Нам, например, не нравится. Ваша власть советская. Восстают. И бравый Тухачевский, очень хороший человек, очень хороший, к которому солдаты относились с любовью, как мне вот сейчас доложил слушатель, берет и начинает убивать свое население. Просто натурально крошить свое население, убивать. По-настоящему, не в шутку. Поэтому, понимаете, какая история? Все настолько относительно, вот прям все настолько относительно, особенно в деле войны. И когда вы говорите, были те, кто выслуживался, а были те, кто не выслуживался, смотря в какой период времени. Вот смотря какой период времени. В этом смысле я понимаю, что единственный, кто не выслуживался и никогда и не пытался построить себе карьеру, это непрофессиональные военные, это люди, ну, такие вот пиджаки, которых вытащили вообще с работы просто. Вот он был врач, а теперь он санинструктор. Санинструктор живет 40 секунд в бою в среднем. Все, иди, спасай людей. Понял, понял. Ну, ты же служил в армии, у тебя же вообще-то есть звание. Да, служил. Присягу давал? Давал. Вперед, в бой. Ничего не поделаешь. Ну, не в бой, спасай людей. Или еще что-то, еще что-то. И много разных вариантов. Вот. Или партизаны. Вообще. Сами, действительно, вот совсем за свою землю. Когда речь идет о профессиональных военных, о политиках, я всегда все-таки делаю скидку на то, что это их работа. Но это все-таки их работа. Как бы это странно ни звучало, но работа военных – война. Да, 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 работа военных – это война. Поэтому, по сути, когда нет войны, военные сидят без работы. На самом деле. Они готовятся к войне. То есть это у них подготовительный этап. Окей. Хватит уже обсуждать войну, которая закончилась 70 лет назад, пишет Михалыч. Не обсуждайте, Михалыч. Мне очень интересно обсуждать войну, которая закончилась. Как вы говорите, 70 лет назад, хотя и не 70 уже, а больше. Но, видимо, вам лень посчитать. Ну, правда, мне очень интересно. Мне важно. Мне, для меня это многое значит. Да. 7373948. А вы можете не обсуждать? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день, Евгений, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, Алексей, а вы задумайтесь, вот женщину, которую взяли на почте, перекликается все-таки с 270-м приказом? По сути, то же самое.
Что? История с почтой?
Задумайтесь, Алексей. Да.
Объясните,
да,
как?
Ну, вот как-то, я себя сейчас не могу это осознать.
Ну, то есть, вам кажется, что есть некая аналогия, вы думаете, у вас ощущаете это. Не знаю, мне трудно провести какую-то аналогию между двумя этими случаями, я вам честно скажу. Трудно. Ну, хорошо, я понял, вы эту аналогию какую-то там фиксируете. Как вас зовут, Алло?
История с почтой.
Алло. Да, пожалуйста.
Я хочу справочку по Тухачевскому дать.
Давайте.
Он не участвовал в Отечественной войне, потому что был на тот момент уже мертв.
А я думаю, что с Рокоссовским перепутали.
Ну, так надо не путать, когда на радио звонишь.
Ясно, спасибо большое.
А еще один момент, секундочку. Он использовал отравляющие вещества, боевые газы при борьбе с Антоновщиной и захват заложников из числа крестьянского населения. Вот такой был добрый, душевный человек.
Которого все любили.
Да, обожали.
Да, спасибо большое. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, пятница, август, день 16-й. Радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Давайте про покупку Гренландии. Вот именно Гренландии написали мне. Не буду говорить, кто написал, чтобы... это стыдно же вам будет потом. Но один из слушателей написал «Гренландии». Неправильно пишете ведь это. С ошибками. С ошибками надо это расставаться нам. Действительно, Трамп там говорит о покупке Гренландии, но, слушайте, нам пока не волнительно не Гренландия, нам пока волнительно то, что происходит у нас в Сибири. Я знаю, что там неделю назад всех страшно это волновало. И один доброволец, отважный из наших рядов, Александр Капков, сам взял да поехал и посмотрел, что там происходит. Пожары, узрел. Узрел, Саш?
Доброе утро, во-первых, привет всем. Прям только что с самолета. Я не спал, поэтому голос слышите какой, да? Уставший очень.
Да. Ты там орал на всех, что ли? Куда?
Нет. Все нормально. А по поводу пожаров, ну, давайте немного будем разбираться. Мы в течение этих пяти дней, пока я там был, находился я в Красноярском крае, в некоторых его частях, что-то уже сообщали. Если вы следили за этими новостями, то вы прекрасно понимаете, как развивался огонь на протяжении там последних пяти дней. Но давайте все-таки еще раз пройдемся. Куда я приехал? Единственный пожар, который я узрел, это как сгорел рынок в Красноярске.
Мы видели этого, мы кладывали в наш телеграм-канал.
Да мы везде выкладывали.
Да. В новый уже, правильно?
В новый. Меня больше всего, знаете, что волновало в той истории? В том, что я был единственным журналистом, который там оказался первый.
Да.
А зараза, все наши вот эти вот информационные агентства потом ссылались не пойми на кого. Ну, зато они на час позже это дали, наверное.
У меня так Мэш крал мои видеозаписи, когда здесь в Москве, я не помню, что-то горел, какой-то архив. И потом я им писал, говорю, а что вы украдете? Вы хоть бы ссылку дали? Мы никогда не даем ссылку. Это ваше? Ой, мы удалим. И, конечно, по-моему, мы не удалим.
Нам все равно. Да. У нас этого богатства много, мы работаем круче всех, но просто знайте, что мы видим все и неодобрительно оцениваем. Вот так вот я хотел сказать.
Я знаешь, что хочу сделать, Саш? Чтобы было понятно, что мы не ради тут разговора нас с тобой один на один, да?
Да.
Вы вопросы, если какие-то есть по пожарам, я знаю, это волнительная тема была, потом просто волнение как-то куда-то улетучилось, видимо, другими вопросами занялись. Какие вопросы есть? 7373948, телефон прямого эфира, вы, Саша, можете задавать без проблем, вот сразу. То есть, если есть какие-то вопросы, рассказывай, что там, что видел.
Да, возвращаясь, что касается пожаров. Вот пожар единственный, который мы видели. Почему? Я отправился туда в воскресенье вечером. Начиная с вечера воскресенья и весь понедельник в Богучанском районе, да и вообще в Красноярском крае шли обильные дожди. Те самые дожди, которых очень сильно ждали вообще везде, потому что вы прекрасно помните... Все говорили и все показывали то, как выглядят эти пожары. Они огроменные. Это на тот момент еще не доходило там до миллиона гектаров, а к нынешнему моменту это уже перевалило там за 5 миллионов гектаров. Просто что... Я не знаю, как вам объяснить, как выглядит 5 миллионов гектаров горящего леса, да? Просто представьте, что вы поднимаетесь на вертолете на высоту там... его полета, я не знаю, сколько это в метрах, и все, что видит ваш глаз, это все горело. По правому борту, по левому борту.
То есть горизонта нет вообще? Ну, то есть вот, это все уходит
вот все, что ты по горизонту видишь, да. Это все горело. Это не все вот одно выжженное поле, да, чтобы не надо так представлять, нет. Это разного размера очаги, которые с друг другом соприкасаются, напоминают эти черно-рыжие, знаете, озера на поверхности. Вот все, что ты видишь до конца горизонта, это все горело. И при этом это только малая часть. Это только Богучанский район Красноярского края. А мы помним, что самая сложная ситуация была у нас в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Mm-hmm. Сейчас в Красноярском крае уже все хорошо, а сложная ситуация сейчас хуже всего в Якутии, в Иркутске тоже стало получше.
А пожары, вот сразу спрашивают, да, котельники, они все-таки уже их нет, или они еще есть, или сколько там вообще горит чего, что-то говорят?
Давайте так, вот здесь опять же очень важно понимать, что значит пожаров нет или есть. Они есть. И они есть всегда, я, может быть, кого-то удивлю. То, что мы вот так теперь про это говорим, за это нужно сказать спасибо, наверное, только погоде, которая в начале июля принесла дым на большие сибирские города. И весь мир узнал о том, что тайга, оказывается, ежегодно горит.
А она ежегодно горит так же, как и в этом году, или бывает меньше, бывает больше? Вот какой-то в этом году отличается, скажем, вот этот масштаб?
Бывает меньше, бывает больше.
Даже больше
бывает. И масштаб отличается. Mm-hmm. Просто суть в том, что пока мы не закричали об этом и не заговорили об этом, никто так-то особенно и не считал. И не вылетал об этом. Нет, есть, конечно, энтузиасты, в том числе в Красноярске. Я встречался с людьми, которые занимаются проблемой экологии. Вы знаете, что Красноярск один из самых грязных городов. То ли первое, то ли второе место. Я вот все путаю. То ли Норильск на первом, Красноярск на втором, то ли наоборот. Но, тем не менее...
Действительно грязный город?
Я был там дважды в жизни, и каждый раз не больше дня... Ну, то есть, типа, приехал, поработал, уехал, или вот как...
Ну, общее ощущение?
Нет, общее ощущение нет. Но давайте так, общее ощущение мое, чем человек, который приехал на один день, абсолютно ну, не вяжется с тем, с теми данными, которые мне показывали вот эти ребята из экологического надзора, будем так называть, потому что это абсолютно добровольческая организация, они сами следят за тем, как меняется воздух у них в городе, у них свои датчики, они расставляют, они помогают Минприроде, они говорят, давайте будем согласовывать наши как-то данные, вместе выгружать. Но не особенно кому это нужно, это я к тому, что... Вот такие общественные организации, они, может быть, в прошлые годы могли наблюдать ухудшение качества воздуха и связывать это там, с картой пожаров. Да, вот люди. Но, опять же, это не те люди, которые могут вылететь на самолете, посчитать в гектарах, сколько горит леса, и посчитать, сколько термоточек сейчас в, ну, на данном конкретном пожаре.
Понятно, у них нет столько просто ресурса.
Естественно.
Пятитысячный говорит, эти пожары действительно искусственного происхождения ради сокрытия незаконных вырубок леса или есть другие причины?
Единственные причины официальные, которые мы знаем на сегодня, это, по-моему, даже вчерашняя новость, прокуратура, да, установила, что некоторые, не все, ну, просто, опять же, да, вспоминаем, какой объем пожаров. Некоторые пожары были вызваны специальным намеренным поджогом, да, для того, чтобы...
Сокрыть.
Да, для того, чтобы сокрыть незаконную вырубку. Я не знаю, о каких пожарах идет речь, но давайте так. Хорошо, вот это вот новость прокуратуры. Если где-то была незаконная вырубка леса, то поджигать вокруг лес для того, чтобы ее скрыть, абсолютно глупо. Лес не сможет скрыть незаконную вырубку леса. Пожар не сможет скрыть
потому
незаконную...
Потому что будет видно вот эти пни.
Будет видно все. Будет видно все. То есть даже если это и так, и каких-то людей за это поймали, ну, то есть это были огромные глупцы, они сделали это... тупость сделали, извините за грубость. Они сделали абсолютную глупость. Мало того, что они не скрыли, так еще и попались на этом. Еще и за поджог. Mm-hmm. Да? Поэтому говорить об этой причине я, наверное, хотел бы... Вот, пускай только прокуратура об этом говорит. А почему горят в принципе лесные пожары? Две, наверное, главных причины. Первая, в этом году, да, действительно была жара, не аномальная, но жара. Она бывает, случается, и в Москве случается, и в том числе в Сибири случается. А это значит, что все высыхает, и любого преломления там стекла, почему говорю вот так стереотипно стекла, тоже хочу обратить внимание на то, что мусора в тайге хватает, к сожалению.
Да?
Да, если посмотреть вот на эти...
У нас ощущение отсюда, что это нетронутая тайга, там край... ничего нет, это миллионы гектаров чистого воздуха, ну, в смысле, ну, ты понял, ну, да?
На самом...
Чистого леса и воздуха.
На самом деле так и есть, но, опять же, если... исходить из обычных спутниковых снимков, которые вы сами можете где угодно посмотреть, вырубки, которые проникают глубоко в тайгу, действительно забираются порой туда, куда ну, вообще никто не подумал бы забираться. Ну, я не знаю, почему они это делают. Ну, вот они думают, ладно, отсюда еще экономически выгодно вывозить лес. Посмотрите, вы увидите, что эти вырубки, они вообще везде. А если там есть вырубка, значит, там был человек. А если там был человек, я обозначаю еще одну проблему, к сожалению, там был и мусор. Поэтому пожар вследствие того, что там Вот,
бутылка лежала, бутылка, например, да.
Я абсолютно, ну, очевидно, могу себе это
Олег
представить.
Олег считает, что скрывают не для вида, а для отчета. Где лес? Ну, пожар же был в 2019 году. Не совсем понятно, Олег, что имеет в виду. Ты понял его или нет?
Я могу его понять, потому что в бюрократических проволочках можно действительно... То есть, если ты, допустим, отвечаешь за какой-то участок леса, да, и к тебе приходит потом проверка и говорит, где лес? Ты такой, так пожар же был. Угу. Ах, да, и все. То есть, никто не пойдет разбираться, у тебя леса не хватает ровным прямоугольничком с обожженными пнями, да, либо у тебя действительно выгорело.
Ну, то есть, Олег, может быть, и прав в этом смысле.
Да, еще но, вот это, но вот... это все только если в бюрократии, только если на бумажках, да, действительно, а по факту, если начнут разбираться, то, конечно, это не поможет.
Если, вот мы видели фотографии из городов, люди говорили, некоторые, что дышать вообще нечем, насколько это правда?
Это правда. 10-й год Москва, это, наверное... Я, правда, не ощущал это на себе. Я хотел сказать, как, ну, вот, сравнить это. Но и в Красноярске, и сейчас в Якутии дышать до рези глаз невозможно.
Даже так?
Да, и лучше не выходить на улицу.
А это что делают местные? Как они спасаются?
Респираторы, маски, окна не открыть. Ну, как мы спасались вот в 2010 году. Точно так же. Но тоже нужно не забывать, что это было не на протяжении там огромного количества времени. То есть в Красноярске, например, самое сильное задымление держалось порядка 3-4 дней. Более-менее справились, были обращения к врачам, но ничего там сложного, серьезного не было зарегистрировано. Я хотел вернуться к предыдущей теме, последнее мы ничего не сказали по поводу причин.
Да.
В моем понимании самая главная возможная причина лесных пожаров – это лес жгут, угу. Там, где вырубили, там и жгут. Чтобы вы понимали, вот делянка у вас, 1 гектар. Вы приехали, собрали лес. Вам от ствола дерева, вот если возьмем ствол дерева, 100%, вам от ствола дерева нужно 60% максимум. Угу. А 40% остается на месте.
Мусор.
Ну
в целом. То, что нельзя продать.
Те самые порубочные остатки. Угу. Ветки, кора, меньше 15 сантиметров, ствол никуда не идет. Ну, так бывает на разных делянках по-разному. Если у тебя ствол меньше 15 сантиметров в диаметре, он просто отрубается. Вот эти харвестеры, или как они называются, джондировские, космические вот эти...
Харвестер по-русски жнец.
Да?
Да, Harvester of Sorrow, да, а. Жнецы там сожалений, что такое,
вот это, металлики, да. Вот это вот, соответственно, канадская жнецы, или да. Какая она там техника, она же очень быстро работает, она хватает ствол внизу, пилит его сразу на шестерке или на четверке, это 4 метра или 6 метров, пилит его, сразу все ветки отщепляет, все это остается здесь же, вот просто на земле, а два ствола потом забирают и увозят. Раньше... Поскольку технология не так была сильно усовершенствована, с делянки вывозилось примерно 75-80% ствола. Только с верхушкой даже дерево увозилось. Только вот ветки, которые мешают транспортировке, обрубались, а весь ствол потом увозился, и уже на лесопилке все это, значит...
Я понял, а сейчас, получается, остается...
А сейчас техника дошла до того, да. Что ты прямо из леса вывозишь только то, что тебе нужно. Голый, ровный ствол, там, 2 по 6. Все. А все остальное остается
и
здесь.
И оно сохнет, соответственно, да, а потом то... это превращается, ну, чуть ли не в, ну, кусь, ну, давай, в глобальное, ну, скажем, в деревянное, солому, ну, черт побери.
Ну, по сути, ну, да, и по сути, из-за того, что технология поменялась... Да,
суховал,
щепки, ветки, да. По сути, потому что технология поменялась, этого деревянного порубочного остатка, будем говорить, да, так, не мусора, а остается больше. Но удалять его и избавляться от него – это обязанность того, кто этой землей занимается.
И проще его сжечь.
Нет, это даже законно. Но есть технология. Есть технология безопасного сжигания порубочных остатков. Это нормально. Это не то, что там люди преступления совершают, что их сжигают. Да, но это должно быть сделано технологично. Все это дело должно быть сожжено. Но никто же с этим не занимается. Кто в тайге будет смотреть? Ну, в кучу смел и поджег.
И только поехал.
Он, да, только да, и уехал. А нужно же наблюдать, нужно же площадку оформить. Нужно, чтобы это была площадка не менее там, 15 метров от других деревьев. Кому это надо, кто там за этим будет смотреть?
Иван Мартынов пишет, главу счетной палаты Красноярского края уволили после ее отчета о том, что в бюджет края поступили 1,5 миллиарда, а вырубают на 30 миллиардов. Давыденкова вроде у нее фамилия. Почему об этом молчат? Почему молчат? Я это встречал в интернете, во-первых. Я это видел, и даже у нее какое-то было интервью такое... где она очень эмоционально рассказывала о том, что ей даже кто-то угрожает за это.
Дело в том, что горящая Сибирь напрямую связана с незаконной вырубкой леса, но я занимался пожарами. Я не занимался незаконной или законной вырубкой, поэтому просто не хотел сейчас касаться этой темы, потому что я там ничего не знаю. Пока. Очень важные темы, которые действительно сопряжены с пожарами, две. Это незаконная вырубка леса и измененный лесной кодекс в 2006 году.
Ну вот и как раз Ларек-Марек говорит, ну давайте посмотрим статистику, как часто и сильно горит Йеллоустоун. Почему? Лесное хозяйство находится в ужаснейшем состоянии. Надо признать, что мы как варвары используем те ресурсы и богатства, на котором живем. Действительно лесное хозяйство в ужасном состоянии?
Да. Все верно.
А пожар...
Как, вот что значит лесное хозяйство в ужасном состоянии? Вот есть лес,
да.
Его очень много.
Конечно.
А следить за ним...
Пока.
А следить за ним некому. Тот самый измененный кодекс лесной в 2006 году напрочь исключает простого лесника. Я уже не говорю о лесохране, которая, кстати говоря, и должна заниматься тушением пожаров. Еще раз, в очередной раз хочу всем напомнить, что МЧС не занимается тушением лесных пожаров. Это не их компетенция. Это не их компетенция. Пока лесной пожар не угрожает жизни людям, пока лесной пожар не превращается в чрезвычайную ситуацию, министерство по чрезвычайным ситуациям не относится к ним ровным счетом никак.
А когда пожар вдруг уже угрожает людям, этим занимается Минобороны.
Сейчас
нет возможности.
Нет, сейчас этим занимаются все. У МЧС есть возможность, я должен сказать. Давайте так, вот если взять три ведомства, которые вот сегодня тушили лесные пожары, это лесохрана, это МЧС и Минобороны, я их расставил ровно в том положении, у кого сколько сил и средств. У лесохраны вообще почти нет. У МЧС гораздо больше, чем у лесохраны, у Минобороны побольше. Но Минобороны в меньшей степени участвует, да? Ну, потому что военные, куда уж военные? Мы и так МЧС вам пригнали. Да, еще и военных, вам тут солдат. Да, нет, конечно, они были, но в меньшей степени. А МЧС, конечно, в большей степени. И все эти люди помогали, на самом деле, лесохране выполнять свою работу.
Которую они не выполняли до этого, я имею в виду лесохрану, естественно.
Не потому что они такие вот плохие, им все равно на то, что происходит.
Потому что приходится носить в ладонях воду.
В кавычках, да.
Да?
Именно так. Потому что раньше лесохрана была устроена по типу МЧС. Очень много я наслышался рассказов от ребят, которые работают в Богучанском районе, и в том числе от пилотов МЧС, с которыми мы вылетали на облеты, о том, как была устроена лесохрана, авиаотряды лесохраны, а лесохрана без авиаотряда в тундре вообще она не может, в тайге она не может существовать, потому что ты по-другому никак заниматься лесом не сможешь. Все рассказывали о том, что да, возможно, Советский Союз тратил неимоверно много денег на содержание огромного количества людей там в лесохране, авиаотряды Ан-2, который до сих пор стоит на аэродроме Богучанска, весь разваленный, просто у старого деревянного сарая до сих пор стоит. Это тот самолет, который летал. Тот самолет,
кукурузник,
да. Это не кукурузник.
Ан-2.
Ан-2 большой.
Это и есть кукурузник.
А он так называется?
Да.
Ну, слушай, я представляю себе...
Биплан. Биплан такой, 12-местный. Правильно? Ан-2.
Вот ты разбираешься. Когда мне говорят кукурузник, я...
Ан-2.
Да,
кукурузник.
Да, все верно. Когда говорят кукурузник, я представляю, что это маленькое, которое там...
Двухместное?
Поля орошает.
Да?
Да, ладно, хорошо.
Он орошал тоже, кстати.
Я не авиатор, не знаю.
Хорошо.
Это тот самолет, на котором несли службу там десантные, парашютные, пожарные лесохраны, да, которые, в принципе, сегодня тоже существуют, и если зайти к ним на сайт, там вы найдете красивые фотки о том, как они тренируются, но это я не знаю, но это щепотка в море. То есть раньше в Богучанском районе был такой отряд, а сейчас там вообще, наверное, полтора десятка человек, который, в принципе, этим занимается. А раньше общая численность была человек 300.
Да.
Содержать это, конечно, было очень дорого, мы понимаем. Советский Союз не тратил, там, не разменивался по мелочам и, конечно, вбухивал деньги в это, и этот Ан-2 облетал в сезоны пожаров просто. Он два раза в день вылетал, смотрел, если видел очаг, ребята надевали свои парашюты и просто спускались вниз на парашютах. И вот это... Я не знаю, как они это делали. Мне кажется, это какое-то геройство было. Ну, вот, в принципе, то же самое, что делали вот сейчас, но раньше вот они, люди с парашютом прыгают в лес, чтобы тушить пожар. Вот так это было. Сейчас
раньше
так...
при каждом леспромхозе была как минимум одна пожарная машина, сейчас все экономически невыгодно, так как частники все, пишет Олег. На прошлой неделе видел по спутнику, как дым от пожаров из Восточной Сибири выносило на север через весь Таймыр, пишет 31-й. Изначально кукурузник, это по два, да, по два, у два, изначально, а потом...
Начинается.
Да, это отдельный разговор, потом мы с вами разберемся. Саш, еще что-то наверняка я очень... не спросил, что еще?
Да очень много, я вот сейчас отталкиваюсь от общение нашего слушателя. Да, сейчас пожары, в принципе, очень сильно ушли на север. С одной стороны, это лучше, чем было, потому что это дальше от больших городов. Это существенно дальше. А в Иркутской области сейчас гораздо лучше, потому что раньше просто это около Иркутска, около Байкала все горело. Сейчас вот я открываю карту, и я вижу порядка, ну, там, типа сотни пожаров. Это на самом деле не так много, учитывая, что раньше это исчислялось тысячами. Сейчас тысячами можно найти пожары только вот я открываю как раз Якутию. Ну, наберется, я думаю, 1000, просто я приблизил, и уже цифры стали поменьше.
А местные, еще... Саш, местные что говорят? Вот люди-то простые, как они на это все реагируют? Как на данность, ну, бывает, у нас тут горит? Или они действительно что-то такое рассказывают, чего мы не знаем?
Дело в том...
Что они раньше не замечали?
Вот все, что они рассказывают, главное мое впечатление от их рассказов, это они привыкли к тому, что они рассказывают. Угу. То есть, как бы меня не впечатляло, например, то, что раньше было 300 человек у лесохраны, да, а сейчас типа нет. А то, что сейчас постоянно вырубается лес, и его жгут, и дымом они дышат каждый раз, не только когда пожары, когда просто на соседней делянке выжигают порубочные остатки, да, дымит. Ну, это же ну, село, представляешь, ты на даче бывал, ну, кто-то что-то мусор сжигает, естественно, у тебя на участке это все дело. То есть, они в этом деле привыкшие, и в этот раз, когда их заволокло дымом там, вот в Богучанском районе, ну, там, да, на подольше, там, дней на 5, на 6, тоже они как-то с привычкой об этом говорят.
Ну, лес, так и тут сразу рубят, вопрос тогда.
Лес жгут. Вот в этом крае живут так, и к этому уже привыкли.
Тогда вопрос, что делать, тушить или ждать, пока сгорит, вот нас спрашивают. В итоге-то какой вывод? Само погорит, перестанет, или действительно нужно каждый раз поднимать вот МЧС, поднимать Минобороны, всю технику везти туда и тушить изо всех сил пожар?
Проэкономически невыгодно, да? Будем закругляться. Сколько стоило содержать ту структуру, которая была раньше в Советском Союзе лесохраной, ну, остается только догадываться, да. Мне было бы интересно послушать мнение профессионалов, которые бы сегодня посчитали и сказали, так, ребят, содержать такое ведомство стоит столько-то. Знаете, почему это интересно? Потому что очень важно сопоставить это с тем шоу, которое мы увидели в этом случае. Почему шоу? Это не мои слова. Это слова людей, имена которых я, естественно, не буду называть, но которые в этом шоу принимали участие. Угу. Потому что не имеет это никакого смысла.
Тушить.
Конечно. Вот именно тем способом, которым это делали. Авиации. Гонять вертолеты с водосбрасывающими устройствами. Гонять Б-200, чтобы он заправлялся и сбрасывал эту воду. Это просто ну, песчинка. А стоит эта песчинка огромных денег. И вот становится интересно, что будет дешевле? Правильно говорить, экономически выгоднее.
Ну да.
Содержать ведомство круглый год, которое будет тренироваться, набираться опыта, которое будет постоянно прыгать с парашютом, которое будет знать свой участок, как свои 5 пальцев, которое будет мониторить его постоянно и будет просто не допустить, чтобы там такой большой пожар развился. Либо раз в год устраивать цирк дю солей.
Ну да.
Вот с этим всем. Понимаете? Почему говорю содержать круглый год? Тоже небольшая зарисовка. Пилот МЧС вертолета говорит, МЧСники в лес десантируются за минуты 3, а лесопожарный за минуту.
Потому что знают куда? Или...
Потому что они знают, что это такое. Он говорит, я только присел. А он говорит, присел, я не сажусь. То тундра, то болото, то еще что-то. Я присел, они выскакивают. Угу. Лесные чуваки просто за минуту, бах, их нет, я улетел. Наши... 3 минутки надо подождать, пока они там все выгрузят. И это не камень в их огород. Просто они никогда но этого это не сделали. Специфика, да. Это не их специфика, конечно. Именно поэтому нужно круглый год содержать этих людей, которые будут специфичными, я не знаю, как это правильно сказать. Они будут
специалистами.
Да, они будут специалистами. Не те люди, которые привыкли тушить пожары в городской черте, их в лес выбросили. Они правда не знают, что делать. Им, ну, как бы задачу дали, вот они, да, делают опашка, они, соответственно, встречный пал пускают, деревья валят. Ну, все, что в их силах, да, это вот так вот работают команды, которые десантировались в лес, жили там по две недели, полностью автономно. Я говорю, ребята, а что там, душ как? Он говорит, ну, нам повезло, у нас речка была.
Ну вот. Содержать такую структуру — это еще и рабочие места для местных. Почему бы не давать денег своим людям на содержание семьи, задается вопросом Анна. Ну, а может быть такое? Верно. Создать структуру, создать видимость тренировок. Ну, понятно, да? А потом все равно придется догнать вертолеты, самолеты и устраивать опять, как ты сказал, цирк Дю Солей или какой-то другой цирк. Давай подытожимся, потому что у нас 30 секунд до новостей.
Да что подытожимся, ребят. Итог простой. Лес горит, да. Каждый год, да. Это нормально. Нет. Есть ли у нас люди, которые готовы бы контролировать его так, чтобы это не разрасталось до масштабов 2019 года? К сожалению, нет. Надо придумать что-то очень сильно, системно и финансово.
Дай бог. На эти коротенькие 7 дней хотел сказать. Саш, спасибо тебе большое. Во-первых, за то, что пришел, во-вторых, за то, что рассказал. Сейчас мы уходим на новости, после новостей вернемся. В Москве, обзор печати.
Да, доброе утро всем. Пилот, который посадил А-321 в подмосковном поле, уже вернулся в Екатеринбург. Об этом пишет сегодня «Аргументы и факты». Зовут этого героя Дамир Юсупов. Он утверждает, что сам не считает себя героем. Ну и кроме того, вы знаете, пачка новостей со вчерашнего дня. Их, этих экипажей, включили в список сайта «Миротворец» на Украине, поскольку все летели в Крым и больше их на Украине не будут пускать. И при этом вроде бы говорят, что их уже представили, да, к наградам государственным, или пока еще это была...
Идет разговор, не могу сказать, надо посмотреть сейчас, выяснить,
да, губернатор, Настя. Да, там предлагал в тот же день, ну, в общем, посмотрим. В любом случае, они уже дали показания, картину этой посадки восстанавливают, и теперь, как говорят, она может даже войти в учебники.
Да, да, уникальная история.
Там, и так далее, да, вот. Ну, значит, кроме того, «Вечерняя Москва» радует нас информацией о проведении фестиваля «Цветочный джем». А еще,
Все-таки тебе нравится этот фестиваль, так.
Я прям не могу никак туда добраться, вот теперь уже на Манежной площади, теперь, видимо, придется идти. Жители столицы пригласили поучаствовать в забеге в Лужниках. Те, кто занимается бегом, пожалуйста, мне кажется, это вот есть такая категория, я надеюсь, многие слушатели наши разделяют это увлечение. Мне оно хоть и недоступно, но я восхищена людьми, которые бегают. И вот они теперь, значит, могут в Лужниках поучаствовать в забеге. Более подробно об условиях и так далее смотрите, пожалуйста, на сайте «Вечерней Москвы» приглашение. Ну и еще у нас из общих новостей вот есть комментарии от специалистов, от Смолина, например, который на нашей радиостанции был приглашен комментировать вот эту раннюю рождаемость детей в некоторых республиках. Ну и сейчас уже опять вот этот вопрос муссируется. Он говорит, что, может быть, поздно не так хорошо рожать, а лучше рожать пораньше. Но каждый, конечно, сам для себя это определяет.
Каждый сам для себя определяет, что такое пораньше.
Да, что такое хорошо, что такое плохо, что такое здоровье. Одну секундочку. Наверное, я завершу свой обзор прессы уже последний на этой неделе в таком удаленном режиме, а теперь в понедельник
приезжай.
Более человеческим образом будем это делать.
Конечно, давай, Настя, ждем тебя, все, на связи. Настя Аношко была с обзором печати, мы идем дальше. Слушайте, а еще вот к обзору печати. Wall Street Journal узнал о желании Трампа купить Гренландию. Мне об этом сегодня некоторые люди писали, что, мол, давайте обсудим. Говорят, что это нужно для того, чтобы расширить американское военное присутствие в Арктике. Якобы, да, пишет издание, президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии, которая, в общем-то, этот остров, он принадлежит Дании. Об этом Wall Street Journal и написали. Со ссылкой на информированные источники в Белом доме, якобы. Говорят, что Трамп неоднократно спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова и его геополитического значения. Среди обсуждаемых вопросов – возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Трамп даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта, якобы. Вот насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно, признают авторы материала. То есть это может быть лажа. Сами Wall Street Journal считают, что что они, возможно, говорят какую-то чушь абсолютную. Но, знаете, сама перспектива, идея покупки в вот сейчас, в современном мире, вот я вспоминаю Аляску, да, сразу, да вы все вспомнили Аляску, что-то я, что ли, один вспоминаю Аляску, а тут речь идет, о, например, о том, что можно продать Гренландию. Ну, чисто теоретически вообще это можно. По факту, наверное, нет, но, тем не менее, как идея, это обсуждается. И это интересно, что, а что, существуют такие методы, ну, хотя бы даже в голове у кого-то, такие методы по, там, отделению, ну, перекраиванию карты мира. Вот как-то так? Можно взять и купить Гренландию? Может, мы купим Украину тогда? Может, нам... Ладно, я этого не говорил. Надо было купить Украину. Но Украина, наверное, дорого стоит просто. Слишком дорого. Сейчас даже американцы, видишь, решили все-таки Гренландию покупать, а не Украину. Видишь, 7373948. Вам не кажется, что это, по крайней мере, интересный вопрос к обсуждению? Просто вот концептуально интересный. А что? Ну, можно так? Так можно или нет вообще? Такое может быть или нет? 7373948, чтобы одно государство покупало просто земли другого государства. Интересно же? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что в этом нет ничего особенного. Если это обоюдовыгодно, обоюдосогласие, если можно так выразить.
Ну, а вот сколько стоит земля? Мне кажется, земля-то бесценна.
Не, ну какая разница, если, допустим, Дания хочет там за Гренландию, или чья там, датская, по-моему, Гренландия, да, сейчас?
Да, да, да.
Если, допустим, она там хочет $100, да, США там говорит, я за 90 там возьму. Они говорят, датчане, ну, давайте, ладно, забирайте. Все, по рукам ударили, и все, и хорошие отношения появились. Потом США же ни одну страну не испоганил, да, взять там Северную Корею, вот, и Южную Корею. США сделали Северную, вернее, из Кореи. Южную, там люди живут счастливо, радостно. А мы вот не можем так по-нормальному. Мы
почему? Радуйтесь. Это,
во-первых. Мы можем только обосрать все. Вот у нас теперь Украина лучше, вернее, самые сильные враги.
Кстати, вопрос.
В Крыму люди нормально
Пока вы дозвонились и ругаетесь, я хочу сказать, а стало ли хорошо в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии?
В Афганистане там мусульманские фанатики, что о них говорить? Мы говорим не об этих странах.
А в Сирии?
Мы тоже нигде нормального ничего не сделали. Ни в Афганистане, ни в Пакистане.
А в России после распада Советского Союза при помощи Соединенных Штатов Америки стало хорошо?
Ну, конечно, стало лучше гораздо. Самок, да? Это была галимая тюрьма, да, где человек не мог никуда не выехать. Серьезно? А США помогли нам избавиться от этой кабалы идиотов.
Ну, значит, мы хорошо живем теперь, правильно?
Не, мы живем плохо, потому что нас сделали ненормально, а вдруг...
Ну, как же, почему? Ну, они же помогали нам, американцы, что же мы теперь плохо живем, как странно.
Помогали, а мы вот такие криворукие, что мы даже при помощи...
Короче говоря, мы уроды настоящие, народ урод.
Не, да? Ну, по факту-то мы как бы ничего нормального не сделали. У нас вот с Украиной теперь очень плохие отношения. Мы из Молдавии вот
пришли. А почему? Вот почему, кстати, с Украиной плохие отношения? Кстати, туда же тоже американцы пришли, ну, как влияние, да, как агент влияния. Почему же, а что же не растет Украина?
Почему не растет? А в чем вы решили, что она не растет?
Там она растет?
Плохого ничего не происходит.
А хорошего? Но экономика растет?
Экономика растет, да. Вот в прошлый год 4,6% у них выросло. Все, у нас 0,3%.
Рост экономики происходит на Украине. Рост обороны, да. Оборонки, да, наверное.
Смотрите,
происходит.
Смотрите, все страны Европы, ни одна страна, вот, которая ушла от России и вступила в НАТО и ЕС, ни одна хуже жить не стала.
А Югославия?
Югославии то же самое, никто там не просит.
В Югославии хорошо сейчас живут?
Никто из Хорватии, из Черногории, из Словении не просит в состав Сербии обратно. И у нас также ни одна страна не просит в состав Варшавского договора и Советского Союза.
Ну,
все радуются и живут.
Все радуются.
Без нас.
Понял. И поэтому Гренландию можно править. Значит, смотрите, мы плохие, американцы очень хорошие. Везде, где есть американцы, они... Ну, это я просто слушателя пересказываю коротко, если кто пропустил. Везде, где есть американцы, хорошо... Вот, а если вдруг куда-то американцы заходят и хорошо не получается, так это от того, что там народ такой живет, дебильный, который, ну вот, в частности, мы, дебильный народ якобы, вот, который не может просто жить по американским правилам, а если бы жили по американским правилам, то все было бы хорошо. Вот такая простая логика. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Николай из Москвы. Да, Николай. Начинаю их презирать за слабость, за такую. Ну, как это так? Я не представляю. Просить Я думаю, что просто Гренландия наша, все, операция проводится в одну секунду. Подходят два эсминца, и этого достаточно. Что такое Дания? Ее на карте не видно.
Ее не видно.
Канада, Канада это тоже недоразумение. Нет коридора на Аляску, все.
Ужасно.
Канада наша, вперед.
Абсолютно.
Если кто не хочет говорить на английском наречии этих франтофонов, назад на родину, и все.
Ну, то есть вы считаете, я понял, вы считаете, что есть способ достижения результатов по там, приращению своих территорий через покупку, он выгоднее, чем через войну?
Нет, я вообще так не считаю. Вообще Россия показала путь, как должны развиваться все народы. Вот я говорю, если ты...
Не, ну я-то ловлю ваш сарказм, понимаете? Если бы вдруг вы позвонили какому-нибудь человеку, там, скажем, ультрапатриотическому без чувства юмора, я бы не он бы не поймал. Но я-то вижу,
спасибо,
что это...
Алексей.
Ну, конечно, я ловлю же. Ну, что вы мне... Я же не дурак. Ну как, я, может, и дурак, но юмор вижу всегда в людях. Спасибо вам большое. Не, я понял, вы говорите о том, что... Ну, а что, классная схема вообще-то. Не воевать, а покупать. Не воевать, а покупать. Да, классно. С другой стороны, конечно, вот как вспоминается строчка из Любе. «Отдавай-ка сестричку Алясочку, отдавай-ка родимую взад». Помните это? «Не валяй, дурака, Америка! Вот тебе в валенке мерзешь, небось! Что Сибирь, что Аляска, два берега! Баня, водка, гармонь и лосось!» Ну вот. Что-то корпоратив вспомнил. Ну, вы поняли, да? Мы же себя считаем идиотами, да? За то, что мы Аляску продали. Правда мы ведь считаем себя идиотами? Потому что, по факту, Аляска, конечно же, стоит дороже. Гораздо дороже. Потому что, в принципе, ценность земли сложно оценить. У нее нет цены у земли. Уж тем более продать землю за доллары. А доллары это, ну, как бы, доллар, 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 грязная зеленая бумажка. Это просто бумага. И вот какая у земли инфляция? Никакой. А у доллара? Есть. Не такая ужасная, как у рубля, но есть. Но есть! Доллар тоже обесценивается. Что такое доллар? Сегодня напечатал за... То есть, ребята реально на станке напечатали бумажек. И говорят, давайте мы вам эти бумажки дадим, напечатанные на нашем станке, а вы нам дадите землю. В смысле? Я бы на месте датчан, конечно, покрутил пальцем у виска. Ну, не знаю, как будет. Может быть, это такой пробный шар через Wall Street Journal закатывается, чтобы посмотреть, как на это будут реагировать. Например, сейчас датчане, так, прочитав эти все материалы, скажут, типа, а правда, а зачем нам эта Гренландия? Зачем она нам нужна? Надо заниматься внутренними делами. Ну, может быть, оно и ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Может, тогда поторговаться, может, нам тоже предложить денег за Гренландию? Чего? Может быть, купить нам Гренландию? Мне кажется, это классно. 7373948 или еще что-нибудь. Надо придумать что. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, алло, здрасте. Да. Екатерина.
Да.
Так мы в 90-е годы подарили США в Берингово море 46,5 тысяч континентального шельфа.
Ужас.
И 77 тысяч квадратных километров континентальной экономической зоны Советского Союза.
Это 90-е.
Это нефть. Это нефть, это рыба, это Горбачев и Шеварнадзе. Вот Горбачев пока жив, вот судить его надо... Эти хотят купить за бумажки, а мы подарили. Вот просто вот 90-й год, вот Гозман, вы у нас все приглашаете, Гозмана этого.
Очень любим, очень любим.
Нет, мы его не любим.
Приглашать. Гозмана. Любим приглашать.
Вот как вы ответите?
А я никак не отвечу. А я отвечаю. Хорошо, можно?
Отвечайте.
Да. Отвечаю. Это предательство. Это предательство. Я 90-е не превозношу. В 90-х есть колоссальные ошибки. Совершенные вот в 90-е. Колоссальные ошибки. В том числе мысль о том, что в политике бывают какие-то друзья. Угу. Ладно, уж не буду я сейчас проводить параллели какие-то. Про друзей и не друзей, про предательство и верность. Вот это не буду. Ладно, сдержусь из последних сил. А хотя вот так саркастически мог бы сейчас постебаться здесь. Ну ладно, не буду. А то мало ли кто обидится. Значит, поэтому... Но в дружбе, в политике не бывает точно. А мы вот поверили в эту дружбу. Но мы такой народ, мы всегда верим в дружбу. Вот мне человек звонит и говорит, да где американцы? Там и хорошо. А где русские? Там все, мрак какой-то. А когда-то, между прочим, Российскую империю называли жандармом Европы. И один из наших императоров говорил, что ни одна пушка не выстрелит без моего ведома в Европе. И ничего, нормально было. Нормально было. А Европа была, и все нормально развивалось точно так же. А что? А ничего. Поэтому, не знаю, почему-то человек думает, что Россия — это совсем плохо. Реально, Россию называли жандармом в Европе. Не слышали никогда? Представляете? Вы представляете, какое было величие это? У вашей страны, у вашего народа. Хорошо, у нашей страны, у нашего народа. Просто сразу же позвонит человек и скажет: вы никакого отношения к той стране не имеете. Ну, имею на самом деле, так вот, историческое наследие это называется. Имею, как и вы. Вот. 7373948. Нет, русские много чего хорошего сделали. Много чего хорошего сделали. Югославию спасти не удалось, потому что сами упали. Сербов, конечно, мы подвели. Вообще. Вот. Ну, что поделать. А так много чего хорошего. От Гитлера Европу освобождали. От Наполеона Европу освобождали. Это все про русских. Это все про Россию. Но какие империи покрушили. Ну, а что нет. Вполне хорошо все было. Что мы еще сделали хорошего? Что мы хорошего сделали? Что мы хорошего сделали? Вот сейчас задуматься, вот я сейчас задумался. Вот этот человек, он в душу мне запал. Русский, где русский, там плохо. Не знаю, грузин спасли от геноцида. Армян спасли от геноцида. Спасибо, ну как? Не спасли, конечно, там был геноцид. Ну, скажем так, поддержали. Хотя и по отношению к грузинам тоже был геноцид, по сути. Ну ладно, я не буду сейчас сильно тут эту тему поднимать, но вы поняли, да? Ну, то есть, спасали, реально спасали. Кто-то помнит, кто-то нет. Какие-то народы помнят, какие-то народы не помнят. Как-то это удивительно. Не знаю, почему. Вот почему-то оно так. Да, вот она тебе. Россия, Российская империя. Советский Союз, конечно. Наверное, самое худшее отношение Советского Союза было к собственному человеку, к сожалению. А что мы делали для наших социалистических братьев? Да все. Да все. Лишь бы они только нам говорили, что мы друзья навек и братья и так далее. Тоже все это оказалось чушью. Можно посмотреть, сравнить бюджеты республик, входивших в состав Советского Союза, и посмотреть вливание, так скажем, ну, дотационные и недотационные регионы посмотреть. И окажется, что те республики, которые, в которые вливали деньги, они вот нас сейчас больше всего ненавидят, бывшие республики СССР, в которые прям вливали деньги. Те, из кого пытались делать витрины, те, из кого пытались делать хороших изо всех сил, они нас, конечно, и ненавидят больше всех. Странная штука, никогда не мог понять, как это действует. Угу. Человек, который звонил, он же русский был? Давайте его в США отправим, ему там в Америке будет хорошо, а Америке с ним будет плохо, ведь он же русский, пишет Эрик. Ну, логика, да. А сейчас народ загнали в нищету, пишет Росомаха. Сейчас народ загнали в нищету. В среднем сейчас люди живут лучше, чем когда-либо в мире. Вообще, люди живут лучше, чем когда-либо. Вы точно живете лучше, чем ваши дедушки и бабушки. Вы точно живете лучше, чем ваши прапрадедушки и прапрабабушки. 100%. Сомнений нет. Если только вы не из дворян. Поскольку вы, скорее всего, все не из дворян, может быть, один какой-то дворянин меня и слушает, то вопрос мы закрываем. Либо вы, может быть, из партийной элиты советской были, тогда вы можете сказать, что у меня вот как-то прекрасно все складывалось. Либо, может быть, вы были из какой-то другой части, опять же, элитной. Да и то элиты, наверное, московской. А элита не московская, это тоже такое. Условная штука была. Вот и все. А так люди живут лучше. И лучше живут почему? Я это говорил 150 тысяч раз, скажу 150 тысяч первый раз. Потому что отопление центральное. Угу. Туалет дома теплый, а не на улице. Может быть, для москвичей это и давнишняя штука, но, может быть, только для москвичей и она и давнишняя. С другой стороны, я так посмотрел, вот, например, Перово район Москвы, он несколько десятилетий назад был отдельным поселком. И, в общем, как я понял, не очень-то там было и хорошо с точки зрения вот этого всего ЖКХ жить. Ну, сложно было, сложно было. Вот. А уж то, что происходило, ну, где-нибудь в Уральске, это ведь Советский Союз был, вот, где жили мои родственники, ну, как вам сказать, 70-е или нет, это, да, это наверное, конец 60-х, начало 70-х, в Мазанке жили. Это уже Гагарин в космосе был, это уже ядерный проект вовсю был готов, это уже победа Великой Отечественной в Мазанке. Мазанка. Сделана она была из... Сейчас я вам скажу, что это такое. Это смесь соломы и глины. Вот. Ну и все. Примерно. Там еще, может, что-то добавляли. Ну, то есть вот так жили. Это так жил мой отец. Ну, он еще был маленьким тогда. 57-го года рождения. То есть, ну, относительно маленький. Ну, школьник он был там. Мазанка. Туалет на улице. Все. Учился на врача потом, ну, в институте, все, все это было. Естественно, жили в общежитии. Ну, все, все так же, все, все очень по-простому было. Вот. А вы говорите, что сейчас плохо живут люди. Ну, может быть, конечно, живут люди плохо, да. Наверное. Наверное. Вот нам все время говорят о нашей бедности. Что есть там 20 миллионов человек, находящихся за чертой бедности. Да. Ну, я сам жил 9 лет, да, по-моему, в селе. Нет, не 9. 9 плюс 7 лет в селе я жил. И там у меня родители продолжают жить сейчас. Ну, я видел, как люди примерно живут. В среднем живут, ну, нормально. Нормально. С и очень низкими маленькими своими зарплатами, честно говоря. Как-то вот они умудряются. Я не знаю, как. Как-то умудряются. Я бы не смог. Вот сейчас, если меня туда, я бы не смог. А они как-то могут. Когда квартиру в Москве купишь, пишет Котельники Лайф. Котельники, я давно уже могу купить себе квартиру в Москве. Я вам просто открою этот секрет, чтобы мне уже перестали задавать этот дурацкий вопрос. Потому что мне его задают родители, мне его задают бабушка и вы, вот, Котельники. И еще несколько там слушателей иногда пишут, когда квартиру в Москве купишь там. Когда-нибудь, наверное, накопишь ты квартиру. Очень давно все в порядке, друзья. Очень давно. Не переживайте за меня. Я могу прямо сейчас уйти с работы и ничего не делать. Какое-то довольно продолжительное время. Мне просто в кайф работать. Я докладываю на всякий случай. Мне в кайф. Понимаете? А квартира не самоцель для меня. Она никогда не была самоцелью для меня. Вообще. Потому что я не понимаю. Ну, купил ты квартиру. И что? Ну, то есть, и что? Дальше ты... Что? Ничего. Мне интересно другое. Вообще-то. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
И слушал я вашу пропагандистскую речь. И
спасибо сказать, большое.
Почти она у вас получается.
Спасибо.
Если мне одну тему.
Где я прокололся, скажите.
Не трогайте тему туалетов. Нет у нас в стране туалетов. Нету.
Что вы имеете в виду?
Ну, откиньте Москву, Петербург и еще 6
крупных городов. Подойдет вам Оренбургская область, подойдет?
Ну, вы сейчас будете приводить опять... там, свою родину, где родители,
да,
да, наверное, есть.
Да.
Но вы поехаете на машине,
куда?
Приезжайте.
Куда?
А в любую сторону 100 километров от Москвы, на юг.
Я постоянно езжу. По
М5? Да,
М4. По М4, дом.
Ни в один туалет зайти нельзя. Ни в один.
В смысле?
На крупных заправках нет туалетов для клиентов.
Да что вы говорите?
Нету.
Ну, да, как это у вас так, да, получается? Вот скажите мне, пожалуйста.
Вот, вот всегда.
Вот, если... вот нет на Роснефти, на Лукойле нет туалетов для клиентов.
Вот,
вот нет, да, на Газпромнефти.
Подождите, подождите секундочку.
Да.
Если отбросить эти 3 сетевые заправки, и то Лукойл есть на М4 Дон Лукойл, где подаешь через окошко, а на вопрос туалет, у нас нет туалета.
Понятно.
Может ли быть в 21 веке на платной трассе такая вещь, как...
Очень плохо.
Заправку, но прокатить, без туалета.
Но проехайтесь, так сказать, по М-11 новой. Она тоже платная, и там туалеты постоянно стоят, специальные рекреационные зоны сделаны.
Я понимаю, что вот у нас с вами просто разное мнение. Я смотрю, в других странах там нет проблем с туалетами.
Нет проблем с туалетом.
Да. А здесь...
А в каких нет проблем с туалетами странах-то?
Турция, Испания, Италия нет проблем с туалетами.
Нет. Но у них и не было проблем с распадом страны, согласитесь.
Ну, не а, да, но у них была оккупация, у них был Франко.
Бывало.
Франко в каком году? В 72-м закончился, правда?
Правда.
И, да, и почему-то за 20 лет о нем никто не вспоминает, и все хорошо.
Хорошо. А у нас в каком году Советский Союз закончился? Не в 70-х.
В 91-м. А мы же говорим, что у нас было все так хорошо, что же мы такое все хорошее за 5 лет смогли развалить? Где оно было хорошее?
В секунду. Расскажите. Не могу понять, что вы сейчас сказали, потому что я не понимаю, что вы имеете в виду, что было хорошее.
Смотрите, с ваших слов выходит, что все так замечательно было, а потом кто-то развалил Советский Союз, вот кто-то, эти люди, которые не хотели
жить
так.
Как вы меня половинчато слышите-то? Я не сказал, что все было хорошо, и я не защитник Советского Союза по всем фронтам. Я говорю, что...
Нет,
из моих слов выходит.
Мы разрушили замечательное наше прошлое.
Неправильно, неправильно, из моих слов выходит. Я отвечаю.
Аргументы,
все, отвечаю.
Замечательного прошлого.
Отвечаю. Смотрите, спасибо вам большое, да? Отвечаю. Большое влияние геополитическое. Раз. Образование относительно хорошее. Два. Медицина относительно хорошая. Три. Но все-таки, поскольку научно-технический прогресс есть сейчас, в общем-то, если у тебя есть деньги, вот нужно, если, тебе окажут лучшую помощь и быстрее, например, диагностируют на первых стадиях рак, например, вылечат от инсульта, а раньше инсультных практически вообще не лечили, это был приговор для человека, а сейчас лечат, ну и так далее. То есть в этом случае, например, вот какие-то плюсы я могу назвать. Советского Союза. Но военная мощь — это тоже плюс Советского Союза. Гордость за свою страну на мировой арене — это плюс Советского Союза. Минусы Советского Союза — упертая идеология ненужная и борьба и попытка доминирования этой идеологии над экономикой. Вот это тупость. Перешли бы на рыночные рельсы, заткнули бы пасть критикам всего на свете, просто заткнули бы и все, как это сделали китайцы. Был бы второй Китай. Китая второго нет. Кстати, Китай полиэтничный. На всякий случай, если вы думали, что китайцы все одинаковые, нет, он тоже полиэтничный Китай. Такой же примерно, как и Россия. Ну, примерно. Как и Советский Союз. Может, чуть поменьше там людей. Вот это плюсы. А минусы? Косность. Надо было меняться, но не смогли поменяться. Потому что идеология доминировала. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.